Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям, после некоторого перерыва, у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории на радио «Радонеж» мы проведем беседу по Никее Царьградскому «Символу веры». Беседы по книге «Исход» летом, в летний период, мы будем чередовать с беседами о вере. Сегодня будет как раз беседа о вере, потом о надежде, о любви. Итак, Никея Царьградский, символ веры. Казалось бы, мы знаем его наизусть. Мы поем в храме за божественной литургией этот символ веры. Но зачастую бывает так, что те тексты, которые у нас на слуху, они не совсем понятны. То есть мы считаем, что если мы их выучили наизусть, то как бы мы их и понимаем. Но в действительности в этом символе веры, который был составлен на первом и на втором Никейском соборе, поэтому он называется Никея Царьградский, содержится величайшая истина. Собственно говоря, вся православная догматика, она заключена в этом тексте. В 325 году в Никее был Вселенский собор. И эта неделя – неделя отцов Первого Вселенского Собора. Поэтому я решил, чтобы вот приурочить к этой неделе отцов Первого Вселенского Собора, которые составили первую часть этого символа веры. Мы сегодня будем говорить об этом универсальном во всех отношениях тексте. Он начинается словами «верую». Что значит «верую»? Что означает вера как таковая? В послании к евреям, 11 глава, 1 стих, апостол Павел пишет: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Здесь мы видим у апостола Павла, что вера в его понимании – это прежде всего действие. Осуществление ожидаемого, то есть реализация некого идеала веры, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. И на самом деле так оно и есть. Вера – это двигатель жизни. Мы неоднократно касались этого вопроса. Например, мы выходим из дома, идем в магазин. Почему? Мы верим, что мы вернемся домой. Но мы этого не знаем. Или человек отправляется в кругосветное путешествие, он верит, что он достигнет своей цели, но опять же он этого не знает. Таким образом, действие обусловлено всегда верой, но не знанием. Если бы мы опирались бы только на знание, то это был бы регресс. Человек не выходил бы из дома за хлебом, потому что он точно не знает, работает лифт или нет, нет ли там каких-то злодеев в подъезде и вообще, работает ли магазин и так далее. Таким образом, жизнь, она вращается вокруг веры, как явления, очень существенного и значимого в нашей жизни. И символ веры начинается этим словом «верую во единого». Вот здесь сразу возникает вопрос, почему первое определение объекта нашей веры, Бога, его божественное единство. Прежде всего, наверное, это связано с тем, что когда Христа спрашивали, какая наибольшая заповедь, в некоторых случаях он отвечал: «Слушай, Израиль, Господь Бог», то есть Господь единый. Вера в единого – это вера Библии. Наиболее полно она раскрывается в Откровении Нового Завета о Святой Троице, когда божественное единство – это единство именно между кем-то и кем-то. Это единство Бога Отца с Богом Сыном, в Боге Духе Святом при наличии одной божественной сущности. Единство ипостасей. Верую во единого. А с другой стороны, вот мы знаем разные определения Бога. Сказано, Бог есть любовь. Или сказано, что Бог ревнитель. Или сказано, Бог есть огонь поедающий. Бог есть свет. Если мы скажем, что Бог есть вот только любовь, мы не сказали всего о Боге. Он еще и правосудный, и справедливый. А если скажем, что он вот именно правосудный, мы тоже не сказали всего о Боге, а он еще и есть и любовь. А вот когда мы говорим, что мы веруем в единого, здесь и единство ипостасей, и единство всех свойств Бога, подразумевается в этом понятии, что мы веруем в единого Бога, потому что он един в нескольких сразу как бы отношениях. И таким образом это определение и как наиболее древнее, Адонай Эхад, Господь един, это первый символ веры, который был дан древним иудеям. Христос подтверждает значимость этого символа веры. И отцы Первого Вселенского Собора, они настаивают прежде всего на единстве Бога. На единстве при единой сущности, единство трех ипостасей. Мы верим в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Далее мы читаем: «Верую во единого Бога». Вот здесь стоит слово «Бог», по-гречески «феос», по-еврейски «элоким». Во всех случаях, когда переводился ветхозаветный текст с еврейского на греческий, вот в тех случаях, где слово стоит «элоким», имя Божие «элогим», то переводили словом «феос». А когда потом на славянский переводили, на русский, словом «Бог». Как я вам часто объясняю, слово «Бог» означает меру божественного правосудия. Почему? Потому что само слово «элогим», оно переводится иногда, встречается в таком контексте, в Пятикнижии, что означает судья, судебное разбирательство, судебный процесс. «Верую во единого Бога Отца». Вот это заявление, что Бог есть Отец, уже предполагает, что у Него есть Сын. И для нас, православных христиан, это очень важно осознать, что наш Бог, Он является Отцом, который имеет Сына. Если, например, у кого-то родился ребенок, ему звонят по телефону или там при встрече говорят: «Ты стал отцом». Но о Боге мы знаем, что Бог неизменяем. В Боге нету и тени перемены. Если Он Бог-Отец, то Он всегда был Богом-Отцом, всегда будет Богом-Отцом, потому что Бог неизменяем. изменяемость от худшего к лучшему или от лучшего к худшему – это удел тварного мира. Он может меняться в разные стороны. И сама возможность изменяться свидетельствует о некой недостаточности, прежде всего. А Бог самодостаточен. Поэтому, когда мы провозглашаем, что наш Бог – это Отец, имеется в виду, что у Него есть Сын. Но так как здесь, в этом первом члене символа веры говорится о Боге как о Творце, то в некотором смысле Он является Отцом и по отношению ко всему тварному миру. Ведь Иисус Христос научил нас молиться, обращаясь к Богу со словами «Отче наш», то есть «Отец наш, который на небесах». «Верую в единого Бога Отца Вседержителя». Вот это слово «вседержитель» по-гречески «пантократор», а по-еврейски «шадай». Возникновение вот этого еврейского слова – это одно из имен Бога, Шадай. Оно встречается чаще в поэтических текстах Библии. Оно означает «тот, который все упорядочил». И есть такая древняя года, что когда Бог сказал, да будет свет, материя стала так стремительно распространяться, что Господь как бы прикрикнул на нее. То есть Он установил равновесие в этом мире. И понятие «пантократор» – «вседержитель», то есть тот, который все содержит в неком равновесии, и благодаря этому в мире нету хаоса. Все работает как заведенный часовой механизм. Вера во Вседержителя – это вера в вселенский порядок. Наш Бог не есть Бог неустройства, но, напротив, Он Бог порядка. И когда мы веруем в единого Бога, Отца, Вседержителя, то по отношению к нашим индивидуальным проблемам это вера в то, что Он может установить свой божественный порядок в жизни каждого из нас. И вот тот хаос нравственный, который царит иногда в наших душах, и тьма над бездной, но дух носится над водой, она может прекратиться. Это хаотическая ситуация, потому что Вседержитель содержит в своей руке не только огромные галактики, не только все звезды в его власти, как в Писании сказано, что он каждой звезде дал имя на небе, но он содержит и судьбу каждого из нас в своих руках. Вот для некоторых религий это непостижимо. В некоторых мировых религиях считается, что Бог управляет чем-то глобальным, а заниматься там проблемами с нашим жилищем или с нашей пенсией, как бы это выше Бога. Но величие христианского Бога и заключается в том, что, управляя всеми мирами, управляя всеми галактиками, Он заботится и о хлебе насущном для нас на каждый день, и о том, чтобы у нас было жилье, и о том, чтобы было все потребное для нас, одежда была и так далее. И Он заботится не только о нас. Мы знаем, что Бог заботится о птицах небесных, о зверях полевых, как в Нагорной проповеди говорится, «Взгляните на лилии, и Соломон во всей славе своей не одевался так красиво, как каждый из них». Вот это величие христианского Бога, что, являясь вседержителем, который содержит всю вселенную, все мироздание, он имеет попечение и о каждой отдельной части творения. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым». Здесь под землею надо понимать все видимое, под небом все невидимое. То есть Господь создал мир материальный и мир духов. Это прежде всего ангелы. Мы знаем, что есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, начало, сила, господство, власти. И некоторые святые отцы пишут, что разница между ангелами и архангелами столь велика, как разница, например, между камнем и растением. И все это объединяется одним понятием – ангел. И мир физический, который тоже создан Богом, он тоже многообразен. Разница между растением и животным, разница между животным и человеком, между мертвой и живой материей. Все это находится во власти Бога. Он творец, который, создав мир, не устранился от управления этим миром. Он настоящий творец неба и земли, видимым же всем и невидимым. И он продолжает творить этот мир, меняя наш характер, помогая нам исправлять какие-то нравы, которые надо исправить. Он продолжает действовать в этом мире. И далее идет уже член символа веры, где говорится о Господе нашем Иисусе Христе, что мы веруем и во единого Господа Иисуса Христа. Ну, мы поняли то, что сказано, во единого Бога, это единство ипостасей, единство свойств Бога. А вот когда мы читаем «и во единого Господа Иисуса Христа», вот здесь о каком единстве идет речь? Здесь речь идет о том, что мы, православные христиане, верим в Иисуса Христа как в истинного Бога и в истинного человека. То есть он в единой ипостаси. По-славянски ипостась – это личность, на латыни – персона. В единой ипостаси он истинный Бог и истинный человек. Как это соотносится? Халкидонски это соотносится, что в нем божественное человеческое нераздельно, неразлучно, неизменно, но и неслиянно. Вот это имеется в виду, и во единого Господа Иисуса Христа. То есть в нем небо встретилось с землею. Он истинный Бога-человек. Он истинный Бога-человек. И мы веруем во единого Господа Иисуса Христа. Некоторые думают, что Иисус Христос, Иисус – это имя, а Христос – это фамилия. Нет, это было бы очень поверхностно так понимать. Иисус – это действительно имя, оно означает спасение от Бога. А вот Христос, греческое слово «Христос», оно происходит от еврейского «Машиах», «Мессия». А слово «Мессия» означает «помазанный». Помазанниками считались первосвященники и помазанниками считались цари в еврейском народе. Иисус Христос был истинный царь царей и истинный первосвященник. Но самое главное – это то, что он Мессия. Мессия. И мы веруем во единого Господа Иисуса Христа, единого в двух природах, божественное и человеческое, в единую ипостась. Это вторая ипостась Святой Троицы. Сына Божия Единородного. Вот здесь провозглашается то, о чем мы говорили в начале. Если у Бога Отца есть вот это имя Отец, не просто Бог, а Отец, то значит у него есть Сын. И вот этот его Сын — это Господь Иисус Христос. Он Сын Божий, единородный. Что значит единородный? Единственный. Больше такого Сына нету. И мы верим именно в единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век. То есть то порождение, которое было в Вифлееме, это то, что связано с человеческой природой, то, что тварно. Но когда мы говорим о том, что он Сын Божий, в таком абсолютном понимании этого слова, он предвечно рождается от Бога Отца. Вот здесь надо вернуться к теме Святой Троицы. Мы верим в то, что все, что имеет Отец, Бог Отец, имеет и Бог Сын, и имеет и Бог Дух Святой. Все, что имеет Бог Дух Святой, это же имеет и Бог Сын, и Бог Отец. Но есть ипостасные свойства. Три ипостасных свойства. Бог Отец безначальный. Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца, а Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры пишет, если бы нас спросили, какая разница между рождением и исхождением, мы не смогли бы ответить на этот вопрос. Тайна Троицы, она до конца непостижима. Это тресиятельная тайна, которая открывается очень возвышенным личностям. Мы можем только выражать ее в тех формулах, которые нам дает Святая Церковь, в том числе и Никей Цирградский, символ веры. Итак, мы верим в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Вот здесь важная часть, сказано, что Сын Божий рождается от Отца прежде всех век. А современная физика со всей очевидностью утверждает, что пространство и время и пространство, они взаимосвязаны. Не существует пространства без времени, и не существует времени без пространства. Значит, нету материи без времени, и не бывает времени без материи. То есть, Иисус Христос, Сын Божий, Он не является творением. Если Он Сын Небесного Отца прежде всех век, это значит прежде создания пространства и создания материи. Прежде всего. То есть всегда Бог Отец имел Бога Сына, и всегда Бог Сын имел Бога Отца. И вот далее говорится о тайне домостроительства нашего спасения. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечившегося. Очень важное слово для нас. Вочеловечившегося. Но выше мы прочитали о Сыне Божьем, единосущно Отцу, им же вся быша. Действительно, ничего не может существовать без Бога, как в Библии сказано, мы им живем, движемся и существуем. Но здесь возникает вопрос, зачем нас ради человека и нашего ради спасения потребовалось Бога воплощение? Ведь мы верим в сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечившегося. как апостол Павел пишет, он стал подобен нам во всем, кроме греха. Он принял на себя образ раба. Это тоже слова апостола Павла. Святые отцы неоднократно касались этого вопроса. И святые отцы говорят, что Бог мог одним своим волевым решением решить проблему нашего спасения. Но тогда дьявол бы сказал, что он, дьявол, победил человека, Адама, но потерпел поражение от Бога. И Бог воплощается для того, чтобы побежденное победило. Вот наша человеческая природа, которая потерпела поражение в Адаме, чтобы она же, наша человеческая природа, во Христе, как в истинном человеке, одержала победу. Он не просто призрачно был человеком, он вочеловечившийся, как святитель Григорий Ниский пишет, он наш сотелесник, наш сотелесник. И когда апостол Павел рассуждает о нашем домостроительстве спасения, он говорит, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах одесную Бога Отца. Имеется в виду, что там наш сотелесник, такой же, как мы. Павел даже пишет, что он был искушен во всем, кроме греха. Что значит искушен был во всем? Не было такого искушения, которое испытывал какой-нибудь человек на земле, и чтобы Христос не взял бы и это на себя. Он был искушен во всем, кроме греха. И мы, имея такого Спасителя, который знает нас, мы, конечно же, в этом видим преимущество, великое преимущество. Наш первосвященник, он не чужд нам. Он был искушен во всем, кроме греха. Он истинный человек, он настоящий человек. И мы видим, что даже выделения были в его человеческом теле. Когда в Гефсимании он молился, то пот и кровь, эти естественные выделения, пот красноватого цвета действительно проявляется в жизни даже обычных людей от невероятного перенапряжения, как правило, физического перенапряжения. В случае с Гефсиманским борением там было напряжение именно и духовного характера, и, конечно, физическое напряжение, более духовное, и поэтому пот был кровавый. Он алчит, он жаждет, он испытывает печаль, он плачет, опять выделение, слезы. То есть это настоящий человек, настоящий человек. И в то же время Бог. Как на Рождество мы прославляем Христа, как отроча млада предвечного Бога. Казалось бы, нету ничего более несовместимого. Отроча млада, маленький ребенок, беспомощный, и предвечный Бог, Пантократор, Вседержитель, который все содержит своим могуществом, своим волевым решением. Далее мы читаем. «Распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдаша, и погребенно». Почему необходимо было для нашего спасения смерть на кресте, распятие? Этот вопрос, он очень сложный вопрос, но ответить на него нам поможет Священное Писание. В Библии сказано, что Христос страдал и умер по закону. Что значит по закону? В законе сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. И он весь истекал кровью, когда римляне его бичевали, когда пробили ему руки и ноги, ударили копьем под ребро на кресте. В законе Божьем сказано, проклят висящий на древе. Он повис на древе и взял на себя все проклятия наших грехов и наших беззаконий. Властной рукою, как пишет апостол Павел, он это рукописание, вот этот бесовский компромат против нас, пригвоздил к древу креста. Поэтому, если кто-то пытается нам напоминать о нашей прежней греховной жизни, есть такая категория людей, они никогда никому ничего не прощают. И они до гроба будут напоминать человеку о его грехах. Но истинный человек, Христос Иисус, это тот, который властной рукою рукописание наших грехов, он пригвоздил к древу креста. Поэтому вот это очень важно, то, что мы верим в распятого. И апостол Павел в одном тексте своих посланий пишет, мы проповедуем Христа и притом распятого. Он не говорит там воскресшего, там преображенного. Нет, он говорит распятого. То есть этим самым он говорит и о себе, и о других. Мои грехи омыты кровью Иисуса Христа. Наши грехи омыты кровью Иисуса Христа. Он распят был нас ради человек и нашего ради спасения. И когда мы открываем послание к римлянам апостола Павла, то здесь сказано, это третья глава, 21 стих и ниже. «Но ныне, независимо от закона, то есть независимо от наших добрых и злых поступков, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Поэтому не надо опасаться прежде содеянных грехов, что они нагонят нас, нанесут предательский удар в спину. Христос омыл наши грехи, и мы должны чувствовать себя свободными от рабства дьявола, от рабства греха, страха смерти, потому что наш Христос не только умер, но и воскрес для нашего оправдания. Итак, мы веруем в распятого же заны при Понтийском Пилате. Ну, представьте себе, 2000 лет тому назад кто-то бы сказал Понтию Пилату. Пройдут столетия и столетия. Пройдет 2000-летия, а твое имя будут петь на всех континентах. Я думаю, Понтий Пилат не поверил бы в это. Он скорее согласился бы, что имя императора Клавдия не умрет в истории. И возникает вопрос, зачем святые отцы вставили имя Понтия Пилата сюда? Какой смысл в этом? Дело в том, таким образом, святые отцы подчеркнули историзм этого события. Историзм этого события. То есть это событие произошло однажды в истории. Однажды, при Понтии Пилате, то есть когда прокуратором был на святой земле Понтий Пилат. И это событие, произошедшее однажды в истории, оно никогда не потеряет своего значения. Слова «и страдаша, и погребенно» опять указывают на то, что он подлинно вочеловечился. Он настоящий наш сотелесник, он страдал и умер. То есть смерть, то, что является противоположностью божественного, смерть – это удел человечества, это то, что свойственно животному миру. Но Бог – это жизнь, мы им живем, движемся и существуем, как мы уже вспоминали этот текст, а здесь сказано, что он страдал и был погребен. Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, он пишет, пытаясь хоть как-то приблизиться к этой тайне, страдало на кресте и умерло то, что могло страдать и могло умереть. На самом деле, вот всех поражает чудо воскресения Христова. А люди, которые теологически грамотные, они задаются другим вопросом. А как Бог мог умереть? Бог и человек. Как он мог умереть? Вот это более непостижимая тайна. Но он вошел в этот мир смерти. Он спустился в ад душею и обрестал сиянием божества. Он, в котором божество неотделимо от его человечества. Как это может произойти? В Иисусе Христе есть тело, и в нем есть душа. Человеческое тело и человеческая душа. А что такое смерть? Смерть – это когда душа отделяется от тела. Вот что происходит на Голгофском кресте. Но когда душа его отделилась от тела, ни его тело, ни его душа, истинные человеческие тело и душа, не отделились от его божества. Также оставались в ипостась едину, неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. И воскресшего в третий день по Писаниям. Мы с вами подробно беседовали, когда был праздник Пасхи, откуда берутся три дня. Для нас здесь важно вот этот акцент. И воскресшего в третий день по Писаниям. Он и умер по Писанию. Он страдал по Писанию. То есть все, что происходило в его жизни, оно было связано с Писанием. Потому что он есть Слово. Как сказано, в начале было Слово. И ниже. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. То есть все пророчества о Мессии, они буквально воплотились в его богочеловеческой жизни. И далее мы читаем. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Поздравляю всех вас, братья и сестры, с праздником Господня Вознесения. Но какое значение для нас имеет его вознесение? А его воскресение я уже неоднократно подробно вам рассказывал в пасхальные дни. Сегодня вот в этой части нашей беседы мы будем говорить о вознесении. И если потом будет возможность, мы продолжим говорить о вознесении, потому что это очень важный момент. Когда мы говорим о Боге, природа Бога такова, что Он неподвижен. Бог вездесущ. И как вездесущий, Он не может переместиться из пункта А в пункт Б, потому что Он вездесущ. Он и там, где А, и там, где Б, и С, и так далее. Он все собой наполняет. И более того, сказано в Библии, что небеса небес не могут Его вместить. Поэтому святые отцы, рассуждая о вознесении Христа на небо, они говорят о том, что вот истинное божество и истинное человечество, которое в нем в ипостась едину в день вознесения, все это входит в мистическую жизнь Святой Троицы. Он воссел одесную Бога Отца, как Бога-человек. И отныне, как сказано в Писании, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. То есть Бог Отец, после того, как Он вознесся до небеса, воссел одесную Бога Отца, теперь Бог Отец смотрит на весь мир через раны своего Сына. И каждый православный христианин должен осознавать, что и на его проблемы, на его нравственные изъяны Бог Отец смотрит через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными, помилованными, а именно оправданными. Вот что может обрести человек во Христе и со Христом, если согласиться с этим даром вечной жизни, который дается всем по благодати, но Бог не хочет спасать нас без нас, и необходимо наше согласие с этим актом домостроительства нашего спасения. Поэтому Сын Божий, сидящий одесную Отца, это надежда для каждого из нас, что мы тоже сможем во Христе обрести радостное сыновство Богу, и верующие православные христиане. Это царственное священство. В день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на народ Божий, это было воцарение, как Христос воссел одесную Бога Отца, а когда Дух Святой воссел в сердцах апостолов и наполнил их радостью неизреченной, народ Божий, это царственное священство. «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым». Слово «паки» мы его слышим из литургии, «паки, паки», возглашает диакон. Эти слова означают «опять, опять» или «вновь и вновь». «И паки», то есть он во второй раз, как был на земле, он опять придет на эту землю. «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Вот это очень радостная мысль, если она проникает в наше сердце, что его царствию не будет конца, это значит, мы верим в то, что тот, который умер за нас, тот, который понес на себе всю тяжесть наших персональных грехов, его царству не будет конца. Его царство – это царство благодати. Царство благодати – это тысячелетие Христово, которое началось в тот момент, когда на Голгофе Он сказал «свершилось», и которое продолжается до сих пор и будет продолжаться до времен апостасии, когда на малое время, на 3,5 года, сила зла Антихриста получит свободу, потом будет время суда и царство славы. Царство славы. И Далее Никита Цельградский, символ веры, предлагает нам текст, который был составлен уже на Втором Вселенском Соборе, хотя мы знаем, что некоторые изменения были внесены Вторым Вселенским Собором в текст первого, для того, чтобы композиционно этот текст, он был бы как единый. И в Духа Святаго. Мы верим не только в то, что наш Бог – это Бог-Отец, у которого есть Сын, это Бог-Сын, у которого есть Отец, но мы верим и в Духа Святаго, Господа, то есть такого же Бога, как Отец, такого же Господа, как и Сын, животворящего. Помните, и Дух Божий носился над водами. Очень неудачный синодальный перевод. Носился. Этот текст встречается в Священном Писании другой раз в контексте, как птица опускается на гнездо к своим птенчикам. Конечно, она не носится над ними. Здесь правильно перевести «парил над водами», «парил», «веял над водами», «веял над водами». И мы верим в Духа Святаго. Дух Святой – это божественная сила ипостасная. В Священном Писании очень часто о Духе Святом говорится как о силе. Было сказано апостолам: «Ждите, когда сила Божия найдет на вас, Дух Святой сойдет». При Святой Деве Марии было сказано, что сила Вышнего осенит тебя, что от Духа Святаго будет зачатие. Но божественная сила, а почему она не может быть ипостасна? Она ипостасна, поэтому не правы те, которые говорят, что Дух Святой – это только сила. Нет, да, это сила, и об этом часто говорится в Писании. Динамис, мощь, божественная мощь. И почитайте в точном изложении православной веры, как Иоанн Дамаскин пишет, что Дух Святой – это сила Отца и Сына. И Сын в точном изложении тоже называется божественной силой, но Дух Святой – это еще и личность. Это еще и личность, ипостась, персона. И мы верим в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки. То есть мы почитаем Духа Святаго, споклоняемо с Отцом и Сыном, то есть как мы воздаем божеские почести Отцу и Сыну, также мы споклоняемо славим Духа Святаго, который издревле говорил в пророках, то есть Библия. Эта книга, она написана была нечеловеческим хотением, как сказано, никогда слова эти не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Почему человечество смогло принять Духа Святаго? Потому что Господь Иисус Христос своими страданиями на кресте искупил наши грехи. Когда было воскресение Христово, это было свидетельство о том, что жертва за наши грехи и преступления принята Богом. Поэтому Павел пишет, что воскресение есть оправдание. И вот в очищенное человечество в день Пятидесятницы сходит Дух Святой. Иисус Христос говорил о преимуществах этой ситуации. Он говорил: лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. И действительно, в православной традиции перед процессом обучения мы поем «Царю Небесный» и прославляем в этой молитве Духа Святаго как сокровище благих и жизни подателя, и умоляем Его: «Приди и вселися вны, приди и вселися вны». Итак, Библия – это голос Духа Святаго, донесенный до нас через пророков и апостолов. Далее Никитин Серградский, символ веры, провозглашает, что мы веруем в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Что значит «мы веруем в единую церковь»? Это значит, что мы верим в то, что церковь под единой головою Иисуса Христа составляет единое тело. И церковь, она как единое тело таковым предстоит пред лицем Божиим. Мы порознь, члены этого тела. То есть это призыв к осознанию подлинной соборности. Как апостол Павел говорит: болит ли один член, страдает все тело. И действительно, если кому-то тяжело, если брат споткнулся, если кто-то упал, если сестра пребывает в унынии, мы составляем с ними одно тело. А в настоящем теле болит ли один член, страдает все тело. Страдает, а не злорадствует, не радуется падению другого. Поэтому единство церкви – это единство любви. Помните, как Христос говорил: «Будьте едины, как Я един с Отцом». А как Он един с Отцом? Блаженный Августин поясняет: Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, Бог Отец имеет жизнь саму в себе ипостась, Бог Сын имеет жизнь саму в себе ипостась, и любовь обоих имеет жизнь саму в себе ипостась, Дух Святой. Григорий Двоеслов пишет в 20-м слове, что Дух Святой – это и есть любовь. И апостол Павел пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Но опять же, когда мы говорим, что Дух Святой – есть любовь, мы знаем, что все, что имеет одна ипостась, имеет и вторая, и третья. Хотя, кстати, счет в ипостасях недопустим. Нельзя говорить «первая», «вторая», «третья». Еще хуже, когда кто-то говорит «один плюс один плюс один». Более разумно сказать «один равно трем, три равны одному». Такая формулировка, она более показывает непостижимость нашего Бога. И мы веруем в единую святую церковь, то есть мы едины, когда мы пребываем в любви. А когда мы в любви, это и есть путь святости. Соборную, то есть рассеянную по всему миру, в церковь вселенскую. Церковь Христова – это не только Московский патриархат, это и Константинопольский патриархат, и Александрийский патриархат, это все поместные православные церкви, древние патриархаты, соборность всех верующих чад Божиих и апостольскую церковь. Вот это очень важно, то, что мы подчеркиваем апостольский характер нашей церкви. Наша церковь началась не тысячи лет назад, когда крестилась Русь. Русь крестилась от Византии. А Византия от кого крестилась? Общины Коринфа, Эфеса созидались апостолами. Вера в апостольский характер церкви – это вера в то, что основатель нашей церкви – сам Господь Иисус Христос. Читаем его беседу с учениками в Кесарии Филипповой, Евангелие от Матфея, 16 глава. Он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И заканчивается символ веры словами: «Исповедую едино крещение в оставление грехов. Здесь сразу возникает вопрос, а почему здесь говорится только о крещении, почему не говорится о причастии, о венчании, о других таинствах? Дело в том, что крещение – это дверь, пройдя которой мы имеем доступ ко всем таинствам. И далее чаю воскресения мертвых, чаю, то есть ожидаю воскресения мертвых, как апостол Павел восклицает в своих посланиях, и мы это видим у других апостолов. Ей гряди, Господи Иисусе. Вот этот призыв, эта тональность, чтобы как можно быстрее пришел вновь в реальность нашей жизни, она присуща всем апостольским посланиям. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Итак, никейцерградский символ веры оканчивается словом «аминь». Это самое распространенное слово на земном шаре. Его 5 раз в день произносят мусульмане, когда совершают свои намазы. Иудеи произносят это слово. Все христиане всех направлений произносят это слово. Что же означает это слово? «Аминь» по-еврейски «омейн» означает «истина». Таким образом, мы выясняем, что слово «аминь» – это одно из имен Господа. В апокалипсисе он говорит о себе: «Я есть свидетель верный, аминь». Поэтому, когда мы произносим это слово, не надо понимать, что это означает конец, это означает истина так, а истина во Христе, с Богом.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.